Привет! С вами 451 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Сам по себе Вадим Макей.
И не только менеджер Алексей Симоненко.
В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти. А мы пригласим вас в закрытый чат. В этом выпуске мы обсудим свежие адвенты. Да, уже декабрь, держитесь, до конца года осталось совсем немножко. Свежие релизы Firefox, свежие и слегка завалявшиеся уже, которые мы пропустили. Поговорим про интероп и почему он не такой простой, как кажется. В какой момент нужно говорить про новые фичи на веб-платформе, чтобы разработчики не теряли свой интерес? Как отдать в LLM-ки из вашего кода всю полезную информацию, чтобы они наконец-то писали код за вас, и вам не нужно было делать ничего. Ну и когда уже Oracle отпустит бренд JavaScript, да, на самом деле он принадлежит кому-то еще. Разберемся.
Ну что, представляете, ребят? Вот и декабрь у нас с вами подошел. А декабрь — это что? Это помимо того, что это последний месяц в этом году, да, и мы будем, наверное, провожать этот год, кто-то будет готовиться к новогодним всяким празднованиям. Но последний месяц в году — это еще и всякие адвент-календари. И мы во фронтенде, в разработке не обходим это стороной. Обычно очень много разных есть сервисов, не знаю, сайтов, статьи выходят, люди пытаются вас вовлечь в всякий кодинг. В общем, много разных проектов, которые приносят нам интересные адвент-истории, чтобы немножко попрограммировать. И вот мы вам не то чтобы много обсуждать хотим, но хотим рассказать, напомнить вам об этом, что будет, во-первых, Advent of TypeScript. Там вы сможете подтянуть свои знания по TypeScript. Обычно это как происходит? Каждый день появляются какие-то задачки, либо какие-то статьи, либо еще что-то в этом духе. Вы каждый день заходите, делаете, открываете вот эту вот карточку, да, заполняете там шаг за шагом, сколько вы штучек смогли за этот месяц открыть, и как бы немножко себя поддерживаете, что ли, мотивируете этой историей. Вот, будет Advent of TypeScript, там по TypeScript будет Advent of Code. Там вы сможете немножко про в целом код, да, про какие-то инженерные подходы попробовать.
Но он более такой хакерский, более такой, знаешь, больше похож на, как это называется-то, Capture the Flag, вот эти вот все вещи. Там есть всякие трюки, что-то нужно закопаться, разобраться. То есть он, это не просто открыл, съел шоколадку, это сложнее.
Ну, это когда инженер открыл, съел шоколадку.
Да.
А что там еще? Еще аж по HTML, да, будет?
Да, ну, Мануэль Матузович уже, по-моему, третий год проводит HTML, HTML адвент-календарь. В общем, есть такой сайт HTML.dev, он там изначально публиковал всякие стрёмные вещи, которые нашел в интернете, фрагменты HTML-кода, от которых, ну, хочется покраснеть, либо от стыда, либо от злости. В прошлом году я поучаствовал, публиковал статейку, и в этом году тоже, по-моему, 9 декабря выйдет моя статья в этом адвенте, так что как минимум ради этого следить.
А это ведь еще тот самый сайт, в который, поправь меня, если я неправильно помню, где часто статьи выходят от обратного. То есть там типа что-нибудь такое, что наконец-то мы знаем, как использовать B правильно. Ну или там, знаешь...
Да, он такой стебненький.
Угу. И 12 Days of Web, да, это какой-то половинчатый адвент у нас.
Да, он выйдет 13 декабря, там есть рассылка, ну или можно, ну, собственно, через нее можно подписаться, ну или мы напомним вам, когда он, собственно, выйдет, я думаю, у нас еще будет повод какие-то статейки из этих всех адвентов, которые, ну, прям вот адвенты со статьями, а не с заданиями, какие-нибудь статейки мы еще, наверное, притащим в наше обсуждение еженедельное. А так-то вы сами можете, в принципе, подписаться на всякие аккаунты и рассылки, которые есть, чтобы за ними следить, как они выходят. Ну или просто добавить себе в календарь, заглянуть в адвенты и там ссылочки раскидать.
Ну да, это мы быстренько прошлись по декабрю, а у нас надо как-то закрывать долги, потому что у нас с ноября остались неплохие релизы Firefox. Вадим, что там интересного?
Вышли свежие релизы Firefox, у нас есть 132 и 133, 132 мы пропустили в прошлом месяце, и вот я пришел исправлять ситуацию, поговорить про них оба. В 132 было много всякого интересного, но вот то, что лично меня зацепило, это то, что Firefox внедрил новый принцип для нестинга, который не меняет порядок который вы пишете в оригинальном ходе, коде, и как браузер это применяет. Если вы помните, когда мы обсуждали, как нестинг браузер будет внедрять, и там и Chrome, и WebKit предлагали свои вариации того, какой у нас будет синтаксис. Ну, я думаю, вы помните. В прошлом году ведь эта история была, да, по-моему, мы все лето обсуждали. Вот, и браузер все-таки внедрили, и потихонечку начали накатывать разные расслабления синтаксиса. То есть в какой-то момент можно было уже, по-моему, теги писать, имена элементов, точнее, на странице, начинать с них, без, не нужно было там какие-то амперсанды вставлять. Потом стало можно еще что-то поменялось. И вот очередной шаг, когда то, что вы написали, в таком порядке и применится. И вот и браузеры меняют свое поведение, с одной стороны, и ты думаешь, ну, куча же кода написано. Но, скорее всего, нет, потому что это такой код, который ломает браузеры, которые вышли там, не знаю, в прошлом, позапрошлом году. И писать такой CSS не очень хорошо. Поэтому, я думаю, многие разработчики транспилировали в любом случае свой код, даже если они использовали нестинг в продакшн-коде. В продакшн это прилетало в развернутом виде. Ну, по крайней мере, точно так же делал я. Поэтому, строго говоря, ничего не поменялось. Но если вы будете шипить в продакшн нестинг уже в том виде, в котором вы его пишете, не транспилируя никак, это все может на что-то повлиять.
Ну, это ведь еще и поддерживает как раз идею каскадов в CSS, да? Потому что обратно ее ломают. Ну, правила-то должны идти друг за другом и наследоваться сверху вниз.
Ну, точнее, не наследоваться, а переписывать друг друга.
Ну да, переписываться.
Да, да. Но в целом, да, то есть тот визуальный каскад, ты смотришь на исходник, и именно в таком же порядке все применяется. То есть ты написал color до нестинга и написал color после нестинга, ты ожидаешь, что между ними сработает нестинг, а не браузер перемешает, переставит все эти там свойства значения и нестинг по порядку. И там, на самом деле, ситуации, в которых это могло как-то выстрелить в ногу, были редки. Это был, типа, один из вопросов, какой там цвет применится, если классы поставить местами разных на HTML. Ну, вот такого типа вопроса. То есть, хороший был бы вопрос для квиза. Но, к сожалению, разработчики все упростили снова. Да что ж такое? Что еще интересного? Появился атрибут fetch priority для целой группы элементов, и link, и script, и img, и это атрибут, который определяет, собственно, как браузер что-то будет запрашивать. Дело в том, что у нас есть всякий там порядок запросов ресурсов в зависимости от того, насколько браузер считает их важными, и если вы считаете определенный ресурс страшно важным, вы можете, или наоборот, считаете, что браузер как-то неправильно считает его важность, вы можете поставить атрибут fetch priority, который, собственно, браузеру подскажет, так, подожди, вот это важно, вот это не важно. И вы можете влиять на момент загрузки, изначальной загрузки и, насколько я понимаю, уже последовательной загрузки, когда страница работает, всех его ресурсов. Это работает не только как атрибут, понятное дело, что это можно тоже скриптовать, во всех этих интерфейсах подходящих этих элементов. И мне кажется, если вы начинаете оптимизировать перформанс загрузки вашего сайта или приложения, вы можете здорово зафайн-тюнить все это, потому что, повторюсь, в браузеры прямо вшито понимание того, в каком порядке они что запрашивают. То есть браузер смотрит на картинку IMG и считает, а, это контент, поэтому у этого приоритет самый высокий. А иногда браузер смотрит на картинку, которая вставлена, не знаю, background image, и он думает, ну это же не контент, зачем его грузить с приоритетом? То есть вы в CSS, к сожалению, не можете выставить у CSS background fetch priority какой-нибудь? Пока. Не знаю, есть ли планы такие, вряд ли, мне кажется. Но понимать, что является важным для браузера, а что неважным, важно. И, соответственно, в нужных ситуациях менять fetch priority.
А ведь, ну, ты про CSS сказал, если я правильно помню, у него и так наиболее высокий приоритет, да, это скорее понизить приоритет у какого-то CSS, чтобы его таким...
Да, да, да.
Lazy load, что ли, сделать, да?
Да, да, да. То есть, если вы подключить CSS с помощью линка, вы можете там fetch priority выставить другой. Там, на самом деле, у этих всех элементов, у линка, скрипта и у IMG, очень много разных интересных атрибутов, и иногда ты думаешь, ну, типа, этот элемент зачем? Ну вот, чтобы подключать что-то. А выясняется, что к линку можно прицепить целую медиа-атрибуты, внутри написать какие-то адские медиа-выражения, на которые браузер обратит внимание, когда этот ресурс подключает. Что у скрипта куча элементов. Поэтому вот из релизнотов 132 Firefox идут ссылки на MDN. Зайдите, почитайте, посмотрите на все эти странные атрибуты, о которых вы могли не знать. Я регулярно что-то новое узнаю, когда тыкаю на абсолютно практически с детства знакомый HTML-элемент такой, ох, а вот что тебе еще добавили, ух ты какой. Еще парочку экспериментальных фич есть. Одна из них, кстати, включится уже в следующем релизе, который мы сейчас обсудим. Быстренько поэкспериментировали за месяцок. Она одна, по-моему, еще не успели включить. В общем, то, что включат, это фич Keep Alive. О нем попозже поговорим, в следующем тогда релизе, который буквально через пару минут. А то, что пока за флагом, это DOM Cookie Stores Enabled. Cookie Store Enabled — это такой флаг, который вы можете включить в конфиге Firefox и посмотреть, как оно работает. Ну или, кстати, обычно эти штуки включены по умолчанию в Firefox Nightly, поэтому если оно восстановлено, обновитесь до последней версии и посмотрите, как оно работает. В общем, это современный интерфейс для работы с куками. Леша, тебе нравится современный интерфейс для работы с куками? Или ты хочешь, чтобы все куки запретили?
Да нет, ну куки же есть и локальные, и вот эти самые чипсы, которые поэтому не нужны.
Да, мне просто смешно, когда речь заходит про куки сторонние, third-party cookies. Мы настолько их не любим, обычно. Ну, в зависимости от того, типа, если ты делаешь кросс-доменную авторизацию, ты их, наверное, любишь. А если ты обычный пользователь, ты их не любишь. И вот разработчикам приходится разрываться между ними. Так вот, когда мы говорим про куки, мы всегда говорим про них в черном свете. Типа, ну, такая вещь, которая вот лучше бы их не было. И это, мне кажется, начинает влиять на разработчиков тоже, потому что когда заходит речь про куки, люди такие, а может, лучше я какой-нибудь там local storage использую, а не куки? Зачем мне использовать эту штуку? Ведь браузер наверняка ее отключит. Ну, то есть, правда, вот смешение получается какое-то.
Подожди. Во-первых, давай начнем с того, что если у разработчика в тот момент, когда он выбирает локальный стор и хочет использовать куки, возникает мысль о том, что надо подумать, это прекрасно. Даже если после этого он выберет куку, прекрасно, что он задумался, я считаю. Потому что, да, и правда, есть не только кука. Но в целом этот API, он чем хорош? Он же асинхронный. То есть основное его преимущество в этом. Он асинхронный, он не блокирует event loop. То есть вы можете спокойно работать с куками, даже если они какие-то большие, у вас это не повлияет на все остальные операции.
Более того, ты можешь в сервис-форкерах их использовать.
Тоже прикольно.
Чего до сих пор, насколько я понимаю, делать нельзя было, потому что все было завязано на документ. То есть ты, конечно, мог пробраться, наверное, обратно и попробовать как-нибудь какой-нибудь месседж отправить в основной поток и попробовать там куку поставить, но это было бы очень стрёмно и сложно. А так все работает здорово. Ну, то есть кука — это норм. Куки хороши тем, что их можно с сервера в заголовке там отправить и так далее, а local storage вы с сервера не поставите себе. То есть разбирайтесь в разнице. Куки — это норм.
И эта штука пока все еще экспериментальная, да? Вы ее еще не включили?
Да, она за флагом, но, насколько я понимаю, с браузера с Cookie Store API с поддержкой... А нет, в Safari нет поддержки, но в Chrome довольно давно, с 87-го, Firefox сейчас экспериментирует, в Nightly есть поддержка. Но это все на самом деле еще связано ведь с partitioned куками и вот с этими всеми делами. То есть это, скажем так, это новый API, который, в частности, позволяет работать с куками, но еще и с новыми все этими историями, связанными со сторонними куками. То есть он учитывает разные юзкейсы. Но для базовых кейсов вот Firefox поддержку внедрил в Nightly, ну и точнее вот за флагом в 132-м Firefox тоже. То есть, по идее, можно начинать экспериментировать и... Как говорят, как мы уже привыкли, что если появляется вторая независимая реализация, значит, у этого API есть шанс закрепиться в платформе, и в итоге, скорее всего, Safari для лучшей браузерной совместимости, для кросс-браузерности хороший внедрит это.
Нет, хороший API, в нем нет никаких этих, controversial, то есть каких-то вопросов, тут вопрос только приоритетов, а так-то да. Единственное, ты сказал, что partitioned cookie, можно экспериментировать с ними с помощью этого API, но они, по-моему, не привязаны к этому API, то есть они и так работают.
Да-да-да, это просто один из способов и с ними работать.
Окей.
То есть новый API их учитывает. А какие еще эксперименты есть? В Firefox Close Watcher появился, мы про него несколько раз говорили, мне кажется, уже. Это такая штука, которая позволяет вам слушать системно-специфические события навигации пользователя. То есть, если у вас Android, вы знаете, что есть такое понятие, как кнопка «назад». Она раньше даже была аппаратная на телефонах. Был такой треугольничек влево, который можно было кликнуть с явным звуком. А в эти дни чаще всего люди смахивают с левой стороны экрана. И как это обрабатывать на уровне ваших интерфейсов? Ну, то есть, вы, в принципе, это escape. На мобилках ведь, да? То есть вы хотите закрыть то, что было открыто, сходив назад. это не навигация назад в браузере, строго говоря. Поэтому появилась вот такая вещь, как Close Watcher, и, допустим, если у вас, не знаю, диалог открылся на странице, вот этот вот элемент диалог, вы можете сейчас браузер провязывают, точнее, в процессе пока закрытие всех интерактивных элементов, которые открылись на странице, на вот этот вот шаг назад, потому что это пользователи, то, что пользователи ожидают. Это обычно то, что происходит на уровне операционной системы. Если вы открыли какой-нибудь, не знаю, календарик или что-то такое, вы сходили назад, по крайней мере, да, так оно работает на Android. Я не знаю, насколько, какие там гайдлайны на iOS. А может быть, что-то похожее тоже есть.
Не знаю. Я знаешь, сначала подумал, ну да, а потом такой думаю,
но нет же.
Так, стоп. Ну нет же. Такой, типа, ведь смахивание влево — это обычно как раз бэк, да, то есть назад перейти на предыдущий экран, а, например, тот же самый диалоговое окно, которое появляется. Я просто у себя, знаешь, в голове задал вопрос. Ожидал бы я закрытия этого окна смахиванием влево? Нет, я бы ожидал, что смахивание влево меня переведет на предыдущую страницу. И тут вот такой, знаешь, вопрос привычек, вопрос того, как вся и правда операционная система построена, если у них там в Андроиде, да, например, так везде, ну да, наверное, это ожидаемое поведение.
Вот я сейчас схватил телефон, повертел в руках, и я тоже вот по ощущениям, я не ожидаю, что это закроет поп-ап. Я потрогал разные интерфейсы системные, но, видимо, на Android немножко по-другому. И на самом деле иметь аппаратную кнопку, которая отменяет то, что ты уже сделал, потому что не всегда очевидно, куда, на какую часть экрана ты тыкнул и как вообще из этого выйти.
Ну, escape хочется, да.
Ну, короче, есть такая штука.
Может, ударить телефон просто, знаешь, об что-нибудь, и это и будет escape.
Ой, да, вот эти вот вещи, когда ты до сих пор на iOS, чтобы что-то отменить, тебе нужно как дурак трясти телефон.
Да.
Ужас.
Слушай, иногда приходится... И знаешь, что самое интересное? Когда я где-то нахожусь в публичном месте, я чувствую себя невероятно неудобно, делая это. Вот я чувствую, что я как, ну, какой-то кринж происходит, что типа, господи, зачем он трясет телефон? Да я бы тоже не хотел его трясти.
Ладно, подышали, нас ничего не бесит. Двигаемся дальше. Promise Try появился за флагом. Можно теперь еще более нюансно с промисами работать. Сколько там этих новых штук появилось-то?
Много уже, да.
За последнее время. Я уже всех не помню. Это уже как методы массива. Это нужно просто учить. Это невозможно запомнить.
Слушай, ну давай так. Во-первых, в обиход очень сильно вошло. То есть все уже работают с асинхронными операциями, по сути, через промисы.
Ну да.
Ну или завернутые асинковейты, да. И для разных кейсов... Ну, мы просто нашли разные кейсы, которые у нас не покрыты работой с промисами, чтобы было удобно. Мы же там, например, те же самые массивы промисов. Мы же их, пока у нас не появились отдельные методы для этого, мы с ними работали. Просто нам постоянно приходилось писать отдельные обертки для этого. И это просто все упрощает весь этот синтаксис.
Ну, я зашел, посчитал, 8 штук.
Не так много.
Promise all, promise all settled, promise any, promise race, promise reject, promise resolve, promise try, promise with resolvers.
Можем больше. Я считаю, можем больше.
Удачи всем разобраться, чем они отличаются. И Firefox это поддерживает, насколько я понимаю, это пока еще там даже не newly available, то есть это не кросс-браузерная пока история, но потихонечку вот Firefox со флагом появилась. Расширяем возможности работы с промисами. JSON parse with source — это такая штука, которая позволяет вам более гибко работать с парсингом JSON, то есть можно запросить с JSON parse с параметром reviver и аргументом контекст, то есть вы получите оригинальный доступ к оригинальному JSON. Соответственно, и появились новые методы из raw.json, который проверяет, это исходник или нет, и можно непосредственно запросить исходник JSON, json.raw.json. В общем, если вы понимаете, зачем вам это нужно, вы, наверное, рады. Я сходу такого не делал.
Это, видимо, про что? Я сейчас предполагаю, из того, что я быстренько прочитал, что в процессе парсинга JSON может, ну, парсер может опустить какие-то вещи, которые пришли из исходника, да, и чтобы получить нетронутый, немодифицированный кусочек, добавили отдельные методы, чтобы... Ну, иначе у тебя мутация происходит.
Ну да, потому что если там, допустим, не строка, а число, в JavaScript же есть ограничения, там float, не float, и во время парсинга, если браузер находит какое-то число неудобоваримое для JavaScript, он может с этим числом что-то сделать. А вы не хотите это. А заворачивать все в строки, не знаю, вам неудобно. Ну вот я думаю, для такой ситуации, скорее всего, что-то похожее.
Угу.
В общем, да, кажется, мощная штука. Пока за флагом, если вам нравится, если вам это нужно, точнее, экспериментируйте. Ну ладно, это был 132-й, давай посмотрим, что там было, что там появилось интересного в 133-м. Это уже произошло буквально вот на этой неделе, и как-то немножко свежее все эти воспоминания. У нас в вьюпорте такой мета-тег, мета-name, viewport, и вот это вот все, то, что мы вставляем, чтобы странички правильно масштабировались на мобилках, вернее, неправильно, а так, как мы их ожидаем.
Ты вот, я в этот же момент думал об одной вещи. Мы и правда этот тег, мета-тег viewport, вставляем практически всегда с одним и тем же значением.
Да.
И ты правильно оговорился, чтобы правильно отображалось, да? Ну, потом себя поправил. Но ведь и правда, мы в большинстве случаев хотим все этого поведения. И типа как будто бы его надо вообще в дефолты перетащить и дать непопулярное поведение изменять этим метатегом, не?
Ну, у нас веб так не работает. Нам нужно, чтобы старые браузеры, вернее, ну, старые страницы адекватно отображались и в новых браузерах. Ну, в общем, все, что в вебе появляется, это очень часто opt-in. И если... Ну, разработчики, в принципе, с этим справляются. Они собирают свои там нормалайзы и прочие всякие стартер-паки, темплейты и прочее, с помощью которого они стартуют свои приложения, и, в принципе, это их не тревожит. Но так-то да, нужно, если вы не знали, иногда какие-то вещи можно забыть. Ну вот, и на самом деле вьюпорт — это ведь есть спека по вьюпорту, но она еще черновая. Это до сих пор фича, которую внедрил WebKit, когда вот Safari первый выпустили на iOS, и они ничего не задокументировали, никакую спеку не написали, просто внедрили, браузеры реверс-инжинирили этот механизм, потому что, ну, в общем, очень-очень сложная история. И до сих пор мета-вьюпорт, вот даже на MDN, адекватно не документированный. Я когда читал про этот новый атрибут, сейчас расскажем, что появилось. Когда я читал про этот новый атрибут, я такой думал, блин, а не разобраться, где что поддерживается адекватно. Так что у меня будет маленький проектик в ближайшие недели.
Удивительно, что Google не взялся за это, хотя им же в Android это, ну, ты сказал, они реверс инжинирили, но они могли бы и пойти дальше, и типа собрать вокруг этого спеку и, знаешь, просто сказать, мы считаем, что вот надо вот так, а теперь Apple, двигайтесь за нами.
Ну, спека есть, она публичный драфт есть, он там обновлялся в июле где-то, но...
А ты обрати внимание, там даже нету, ну, Apple, понятное дело, нету, там нету Google.
Ну, там есть Флориан и Эмилио из Mozilla, ну да. Но там на самом деле есть большой набор ребят, которые занимались этим, и когда-то Opera этим занимался. Это на самом деле довольно старая спека. По-моему, она в 16-м еще в каком-то году, когда это все внедрялось разными браузерами. В общем, проблематичная история, но хочется, чтобы разработчики в ней разбирались, поэтому, повторюсь, я посвящу какое-то время, не знаю, может быть, в конце декабря, в начале января, то, чтобы это все нормально задокументировать, потому что фича-то важная. Так вот, Firefox в 133-й релизе поддержал атрибут Interactive Widgets. То есть все становится чуть сложнее, извините. Сейчас мы просто ставили viewport и не думали о нем, потому что это дефолтное значение, мы хотим, чтобы страницы себя так вели. Ох. Короче, когда мы просто загружаем страницу с нашим любимым viewportом, все понятно, все легко. Но когда у нас на странице появляется какой-то виджет системный, и чаще всего это клавиатура, браузеру нужно что-то делать. И браузеры себя по-разному вели. Некоторые браузеры делали вид, что клавиатура появилась поверх страницы, и viewport оставался с высотой экрана. Некоторые браузеры ресайзили viewport, чтобы вместить клавиатуру, как будто размер вашего экрана телефона стал меньше. И клавиатура занимала, не знаю, там, полэкрана или какую-то там значимую часть. И это всегда, если вы помните, единицы вьюпорта, это тоже здорово мучило всех разработчиков, как сделать чертову страницу, которая 100% вьюпорта. VH? Нет, все сложнее. Поэтому придумали VH, SVH, LVH и DVH. Несколько единиц, типа маленький вьюпорт, большой вьюпорт и динамический вьюпорт, чтобы оно прям ресайзилось во время изменения этого вьюпорта. Сейчас разработчики браузеров идут дальше, и они хотят дать вам контроль, как браузер себя ведет во время отрисовки вашего вьюпорта. Прямо во время парсинга страницы и загрузки страницы, потому что это должно происходить. Если вы, кстати, не знали, вьюпорт нужно ставить очень рано в вашей шапке, чтобы браузер заранее смог чтобы там точно не было блокирующего JS по дороге к этому вьюпорту, чтобы какого-нибудь документ райта не было, прости господи, или еще чего-нибудь большого тяжелого, чтобы браузер заранее понял, в каком режиме ему, собственно, рендерить вашу страницу, потому что он очень сильно будет отличаться в зависимости от значения вьюпорта. Так вот, эти атрибуты позволяют вам контролировать, как браузер интерактивные виджеты будет рисовать. То есть, скорее всего, клавиатура при загрузке страницы открыта не будет, но, насколько я понимаю, могут быть другие виджеты, например, предложение установить апку может сверху выехать, еще какие-нибудь поп-апчики могут выехать системно, я не знаю, что там на Android происходит, но на iOS я в других больше не помню. Может быть, не знаю, список вкладок на странице тоже может выехать в момент загрузки страницы, вернее, нарисоваться по умолчанию, а потом спрятаться. Ну, короче, этим поведением браузеры хотят, чтобы вы могли управлять. Поэтому вот в этом новом атрибуте Interactive Widget у вас появились несколько новых значений.
Знаешь, я и правда тоже в голове прокручивал, типа, какие еще могут вещи быть. На мобильном телефоне и правда этот список ограничен, но у нас есть еще планшеты и айпады, где, ну, тоже планшеты, где у нас тоже виртуальные клавиатуры выезжают и все остальное, и там есть и вкладки, и там большее количество, потому что там и панелька, сайт панельки можно открывать с букмарками и со всем остальным, и там, возможно, вот этот viewport tag больше применимость будет иметь.
Наверное. Но мы всегда думаем, кстати, про viewport, что он только вертикальный, но он еще же ведь горизонтальный. Может быть, тоже на это как-то можно будет влиять. Ну, короче, по крайней мере, Я не докопался, какая у этого браузерная совместимость. Firefox это внедрил. Прямо на MDN браузерных таблиц нет. Это, вот, собственно, одна из проблем, которую я хочу поправить. Постараюсь этим заняться. Так вот, значение Resizes Visual, Resizes Content и Overlays Content. То есть, если вы смотрели доклады Брамуса, читали вы статьи про viewport, он подробно рассказывал, попробую накидать ссылок в шоу-ноуты. Вы знаете, что бывают разные viewporты. Есть визуальный viewport, есть viewport... обычный viewport. И в зависимости от того, вы зумите страницу или там масштабируете ее, разные viewporты по-разному ресайзятся. В общем, все очень сложно. Но, по крайней мере, сейчас у вас есть контроль. То есть вы можете вообще ничего не делать, если вам нравится поведение по умолчанию, но если вы столкнулись с поведением, которое вас не устраивает, копайте в этот атрибут, в его новые значения, а мы, может быть, еще вам расскажем, когда разберемся, или какие-нибудь статьи появятся, или когда мы разберемся, как это, насколько кросс-браузерно все это работает. Но новость хорошая, что браузеры продолжают в эту сторону копать, чтобы пользоваться вьюпортом. Можно было удобно со стороны разработчиков и предсказуемо, скажем так, потому что вот это вот изначальное поведение, изначально этот реверс-инжиниринг и отсутствие спек сильно повредило, скажем так, опыту разработчиков, как это все внедрять. Правда, было сложновато, и это выглядело как чертова магия. Сейчас оно потихонечку все нормализуется. Несмотря на то, что сложно, ну, механизм сложный. Что тут поделать? Собственно, как я уже говорил, Keep Alive внутри фетча, с которым мы экспериментировали в предыдущем релизе, он теперь появился здесь. То есть вы можете, отправив запрос, сказать браузеру, типа, держи его открытым. Удобно. Firefox внедрил это, поэкспериментировал немножко и внедрил. Когда мы говорили в предыдущем релизе 132 про Close Watcher, что вы можете диалог закрыть, если вдруг он там открылся, еще что-то такое, похожая вещь, в 33-м появились новые события, Before Toggle и Toggle на диалоге. То есть если вы открываете диалог и хотите что-то там JavaScript'ом поймать, не поймать, выставить, поменять, вы теперь можете слушать это все, не просто клик на элементе, который что-то там открыл, а непосредственно события, связанные вот с лайф-циклом элемента диалог. Мне кажется, довольно хорошо. Разработчики хотят делать более тонкие вещи с ним связанные.
Угу.
Релиз, на самом деле, 133 большой, его долго документили, но вот что там? В экспериментах пара интересных вещей есть, лично для меня, в которых я разобрался и порадовался. Можно включить и поэкспериментировать с атрибутом Content Editable, и вы в этом месте вы можете удивиться, а что с ним экспериментировать? Ему 100 лет в обед, вы просто ставите его на элемент. Теперь у этого атрибута есть значение. Вы можете написать content editable и шок, трепет, равно, кавычка, и написать plain text only.
Подожди, так это теперь атрибут не булев? То есть он же раньше был on-off.
Не, ну подожди, а все булевые атрибуты в HTML можно писать content-editable равно content-editable. Если алды помнят, это приходилось делать в XHTML.
Да, ну потом, по-моему, оно еще on-off добавило возможность указывать где-то вот вместо true-false.
Хотя нет, подожди, on-off это оно будет и content-editable on, и off, или true и false, это будет все равно true. А теперь вот появилось то самое единственное значение, которое на самом деле его наличие не является оном. Вернее, его наличие включает content editable в старых браузерах. Вот что удобно, кстати. То есть, если вы выставили content editable, оно точно включится. А то, что у него значение, старые браузеры просто скажут whatever, какое бы там ни было значение, оно включено. А новые браузеры увидят значение этого атрибута. Красиво же, да? Красиво.
Ну, в целом, да, красиво. То есть это такая обратная совместимость, красиво сделана. Угу.
Мне кажется, это было заложено в изначальный парсинг этих булевых атрибутов, какое бы у них ни было значение, а если они существуют, значит нормально. Так вот, plain text only, вы говорите, что когда вы редактируете документ и что-нибудь, допустим, копируете туда, вы копируете исключительно plain text, без всяких там балдов и без всякого такого. Мне кажется, хорошо. А также появился новый псевдокласс в CSS. Больше псевдоклассов в CSS, связанный с Shadow DOM, наша любимая тема в этом подкасте. Я приношу веб-компоненты, а люди такие, чего? Так вот, я снова принес про веб-компонент. Has-slotted псевдокласс. Есть такой механизм внутри HTML, называется Shadow DOM, когда вы изолируете часть под дерево документа, и он становится как будто бы своим таким документом отдельным, со своими правилами. Так вот, туда из обычного вашего кода можно прокидывать контент какой-то, чтобы он внутри ваших, во время инициализации ваших веб-компонентов рендерился внутри. Есть такой механизм, называется слоты. Так вот, если вы внутри вашего веб-компонента предусмотрели места, куда ваш этот контент прокидывается, вы можете эти места стилизовать в зависимости от того, пошел туда контент или не прошел. То есть, если пользователь вашего компонента забыл указать один из слотов, вы с этим можете что-то сделать. Либо пометить его как необходимый, и, не знаю, подсветить что-то красным. Либо, наоборот, его спрятать, если он не пришел. Ну, короче, что-то поменять с помощью этого псевдокласса. Удобно.
Ты сейчас поругался перед тем, как рассказывать, да, что ты все приносишь, что-то про веб-компоненты, а люди все не пользуются, и вот это вот все ме-бе и так далее. Я понял, какой нам нужен способ. Ведь декабрь на дворе. А Зак Лезерман подготовил то, что мы все с вами любим в декабре. И это напрямую связано с веб-компонентом. Смотрите, сейчас будет шах и мат, ребят. Как сделать так, чтобы вы наконец-то попробовали использовать веб-компоненты у себя, запихнуть внутрь одного веб-компонента, одного тега, да, красивого. Снег на вашем сайте, и Зак Лезерман все подготовил. У вас теперь есть тег Snowfall, никаких зависимостей, ничего не нужно, просто подключаете JS-ку и используете тег с настройками, которые вам нужны, и у вас на сайте красивый, производительный, что очень важно, да, снег, он может там идти весь декабрь, а вы будете молодцами, что попробовали веб-компоненты.
Спасибо, Леш, это лучший подарок мне на праздники. Да, в общем, попробуйте, если хочется добавить алдового снега на ваш сайт, но там слоты не используются, но если бы использовались, то в Firefox за флагом. Нормально закрутили. В общем, это все было, что меня заинтересовало в 133-м Firefox. Там есть другие вещи, которые мы прошли мимо, но мы что-то вам не логи вслух зачитываем. Мы рассказываем то, что нам интересно, а вы читаете сами дальше. Ладно, это были новости Firefox. У нас других браузеров сегодня нет, но есть инициатива, которая всех браузеры затрагивает. И я вот в эти декабрьские, ноябрьские денечки уже вижу, что начинают разработчики Firefox у нас в компании потихонечку шевелиться и считать, сколько там по интеропу-то насчиталось. Давайте поговорим про интероп. У Брайана Картелла есть мысли на это все.
Да, у него вышла такая интересная статья, где он немножко, ну давайте так скажем, пожаловался, с одной стороны, с другой стороны, описал текущую ситуацию как есть. Если что, если кто-то не помнит, Брайан Картелл, он работает в Egalia, и Egalia для нас делает много всяких вещей. На самом деле, если вы хотите что-то, чтобы произошло в браузерах, и вы хотите на это дать денег, Вы компаниям-то не можете дать денег ни Гуглу, ни Apple, а вот Галии можете. И Галя для вас это сделает, если что. Так что, если вы задумывались, вот это вот в сторону Галии. Так вот, Брайан, ну, он начинает немножко издалека. Он рассказывает о том, что, ребят, браузеры — это вообще обычный софт, да, со всеми его проблемами и преимуществами и так далее, и так далее. То есть типичные проблемы программирования есть и при разработке браузеров. То есть это ограниченные ресурсы, постоянные новые запросы, накопление технического долга и постоянное решение сложных каких-то задач. И это все идет таким снежным комом, не тот, который Зак Лезерман сделал, а отдельный такой снежный, долгий, длинный ком. И он говорит, что это все очень сильно влияет на разработку браузера и предлагает рассмотреть вот такой пример, чтобы мы все прочувствовали, да, его боль. Например, тег details. Его история довольно... Ну, мы же все с вами говорим, что у нас постоянно появляется все новое, новое, новое. Очень быстро все шипится. Мы можем пользоваться в браузерах супербыстро. Но на самом деле, если смотреть издалека, это не всегда так. Тот же самый tag details. Он появился как идея, которую реализовали в Chrome в 2011 году. Только год спустя, в 2012, его добавили в Safari. Еще год спустя, в 2013 году, его добавила Opera. Ну, она тогда еще была... движком. И только в 2016 году его добавили в Firefox. Ну, Microsoft вообще его не реализовывала, они просто сменили движок в Edge, и как бы тем самым у них тоже появился Details.
Видимо, было проще поменять движок, чем внедрять Details.
Да. А если, то есть, получается, сколько у нас? 7 лет прошло на то, чтобы Details появился, стал кросс-браузером. Но если на это еще наложить идею про baseline, то есть что мы считаем baseline widely available только тогда, когда еще 3 года прошло после реализации везде. То есть это 10 лет на то, чтобы появился один тег. Он интерактивный, конечно, но он не такой уж и сложный, нам с вами может казаться. Да? 10 лет — это слишком долго. И самая главная проблема не только в этом. Самая главная проблема в том, что мы, ну, он рассказывает со своей стороны, да, разработчики браузеров, у них нет возможности, это же софт, да, это программирование, вы сами программисты прекрасно это знаете, нет возможности сделать идеально. То есть даже после того, как Detail стал бейзлайном, а это на самом деле, ну, вот буквально недавно, да, произошло, появляются новые тесты в платформе, которые показывают баги работы этого тега в разных движках. У нас появляются какие-то новые, не знаю, псевдоэлементы, псевдосвойства, которые плохо стакаются с этим тегом. Тот же самый маркер, который очень забагован при работе с details. И это то, что надо чинить. И он как раз здесь подводит нас к идее интеропа. Да? Он напоминает, что мы с интеропом, по-моему, уже какой-то 4-й год. Ну, где-то так, вот мне кажется. Что интероп вообще изначально был задуман как способ погасить вот этот вот большой накапливаемый технический долг, что мы все вместе в один момент времени браузерными движками собираемся и всеми командами пилим одну фичу. Во-первых, как бы от этого какие преимущества? Что все команды, ну, как бы заряжены мотивацией, да, мы все вместе это делаем, мы можем говорить об этом все вместе, то есть делать какой-то маркетинг вокруг каких-то фичей все вместе. И вообще, как бы, любому разработчику важно же, чтобы его фича, которую он закодил, она использовалась, да, чтобы мы не делали вещи в стол. А в стол это когда? Это когда один браузер что-то выпускает к себе. Это же на самом деле в стол, пока все остальные браузеры это не зашипят. Не работает у нас по-другому.
Ну, это на будущее.
Ну, 10 лет, да? Ну, как бы, типа, мы очень далеко смотрим это, я понимаю. Вот, и он как раз и говорит, что интероп в основном позволяет разработчикам браузеров договориться о том, на каких вещах мы фокусируемся, и расставить приоритеты. То есть, потому что вы знаете прекрасно, в браузере, вот, Вадим, ты тоже часто приходишь и говоришь, там, вот, здесь не хватает, там не хватает. И у браузеров огромное... Вы только представьте бэклог там. Там гигантский бэклог. Там гигантский бэклог поделен на множество команд, у которых этот бэклог все еще гигантский. Вот я уверен, внутри это так. И приоритизировать... Ну, вы же разработчики, вы знаете, там, груминг бэклога, все вот эти дела. Это очень сложно. И при этом, при всем, хоть интероп и нужен для того, чтобы сфокусироваться вокруг каких-то общих задач, сами ресурсы, каждой компании остаются все еще ограниченными.
Я сейчас расскажу одну cool story. Я на некоторые баги, за которыми я слежу в Bugzilla, баг-трекер в Firefox, я на них подписан, чтобы узнать вообще, с какой скоростью они двигаются. Там, некоторым багам там, по 10 лет, некоторым по 15 лет, а некоторым буквально вчера появились. Я такой, блин, хочу фичу. Подписался, чтобы узнать прогресс. И Chrome недавно внедрил, и, по-моему, Никита рассказывал в прошлом, позапрошлом эпизоде про то, что там можно печатать и на марджинах, на полях вашей страницы выводить контент какой-то.
Угу.
Все страшно радовались, и у нас вот в чате патронов тоже было обсуждение, все страшно радовались, кто-то там что-то хотел напечатать и тоже радовался. Так вот, в Bugtracker Mozilla пришел чувак, говорит, а тут в Chrome выпустили фичу, она для меня очень-очень-очень важна. И он что-то сформулировал такое, типа, не хотелось бы менять браузер ради одной фичи. И многоточие поставил. И это, знаете, это хороший аргумент очень. Можно зайти и сказать, я перестану пользоваться Firefox, если вы не внедрите поддержку полей для печати.
Mm-hmm.
К счастью для Mozilla, надо зайти к нему ответить, что буквально несколько месяцев назад начали внедрять интерфейсы JavaScript-овые для этого, для этих всех новых типов печатных элементов. И медленно я слежу за тем, как это все внедряется. И на самом деле внедряется этот вот контент для марджинов. Просто спека сложная, эта штука большая. То есть это, по-моему, не часть интероп, кстати, но, видимо, какое-то общее течение в ту сторону. Может быть, это станет интеропом в следующем году, кстати.
А может и часть, да, я вот так прям не помню. Потому что последнее время почти вот я начал замечать, да, когда браузеры в один голос такие типа, мы это все сделали, и мы сделали, и мы сделали. Такой думаешь, какие молодцы, а потом заглядываешь, да кану в интеропе.
Да-да-да, я тоже, вот мы регулярно читаем релиз-ноуты браузеров. Раньше не было такого. Ты смотришь на какую-то фичу, думаешь, мы классно придумали, что внедрили. И спустя какое-то время другие браузеры такие, ах, это уже внедрили в другом браузере, поэтому нам тоже нужно внедрить.
Угу.
А сейчас читаешь релиз-ноуты, у тебя постоянно такое дежавю. Где-то я об этом читал. Да нет, это быть не может. И иногда это не часть интеропа.
Угу.
Может быть, их так классно обучили в рамках интеропа внедрять что-то все вместе, что они по привычке такие, ну, пора.
Не знаю. Ну, кстати, да, они и по году очень кучно идут. То есть не то, чтобы, знаешь, кто-то по году одну часть начал, а в конце года другую. Все вот кучкой как будто бы идут.
Ну, вот про то, что ты говорил про Details в самом начале, типа 10 лет внедряли Details, одному браузеру даже пришлось движок сменить, чтобы его внедрить. Сейчас-то по-другому.
Да, это правда, но... Смотри, давай вернемся тогда к Брайану. Ну, во-первых, точнее, про интероп хочется 24-й, да, сказать. Там, на самом деле, у всех nightly браузеров по 99. Как мы и в прошлом году говорили, что, типа, все-таки интероп работает, вопрос только списка фичей внутри интеропа. То есть сам по себе он работает. Вот. Брайан что говорит, что да, нужно не забывать, что мы сколько угодно можем вместе приоритизировать наш вот этот общий бэклог для браузеров. Ресурсы остаются ограниченными. Очевидно, что там у Гугла на порядок больше ресурсов, чем у Mozilla. У Apple там свой какой-то, наверное, еще фокус свой, да, на это все. Вот. И одна из проблем, которая остается, что мы довольно неплохо в новых фичах, в новых пропосовах договариваемся о том, что их нужно сделать, и приоритизируем их. Однако у нас еще есть, и, Вадим, ты про это несколько раз ругался и расстраивался, довольно старые спецификации, которые у нас существуют уже очень-очень давно, но они, хоть и существуют очень давно, имеют... Ну, во-первых, они очень фрагментированные, у них очень много багов, ошибок, недоделок, и они имеют очень спорную ценность для разных сообществ. То есть тот же самый, о чем идет речь, про MathMail, SVG. Ну, ценность у этих вещей, она такая... Почему эти вещи все время отодвигаются? Они ведь отодвигаются все время, да? То есть в рамках раскидывания там бэклога все эти вещи, у них какой-то лоу-приоритет постоянно. Хотя они вроде как нужны, и мы используем. Более того, чтобы подчеркнуть сложность, тот же самый опрос State of HTML, про который мы говорили в 2024 году, он же сказал, что тег SVG, просто тег SVG, был назван разработчиками главной проблемой, в принципе, в контенте. Хотя SVG, если смотреть наш HTTP-архив, используется в 55% всего веба. Ну, то есть у нас очень популярный тег, у которого, про который разработчики говорят, у нас очень много с ними проблем, и эта история тянется, сколько там, 26 лет спеки, И типа мы никак не можем взяться за нее, потому что она вот не помещается в наши приоритеты, потому что ресурсы ограничены.
Я пару лет уже хожу с идеей зайти совместными усилиями, договориться с какими-то людьми и зайти в интероп с поддержкой СВГ адекватной, потому что я люблю писать статьи про СВГ, изучать его. И, может быть, в следующем году займусь улучшением документации СВГ на MDN. Посмотрим, какие у меня будут приоритеты на следующий год. Пока планы еще в процессе. И у меня все нет сил, потому что это, как я говорил в самом начале, или это я за кадром говорил, в общем, сложновато в интеропе разбираться разработчиком, и сложновато собирать инициативы. Нужно быть браузерным инженером, нужно прям иметь много времени, хорошенько разбираться все, чтобы там заносить приоритетные вещи. К счастью, Брайан, вот это его работа. Так вот, возвращаясь еще к приоритетам, я в этом году встретил Брайана на Web Engines Hackfest в Испании, и мы там вышли поужинать после первого дня, и он чуть не расплакался, когда я ему сказал, что в этом году мой приоритет — это заниматься документацией MathML на MDN. Он говорит, реально? Типа, то есть вещь, которую разработчиков браузеров и просто разработчиков и там компании приоритизировать MathML и SVG — это очень большая задача. А тут неожиданно приходит там чувак из Mozilla и говорит, я тут документацию на MDN буду улучшать. С чего вдруг?
Uh-huh.
Я говорю, а вот у нас там была голосовалка на страницах, и мы, нравится разработчикам, не нравится там текущий статус страницы, и мы на основе этого сделали выводы, что какая-то документация заслуживает больше внимания. И в частности, в этот список попал MathML. Он был страшно рад.
Ну, конечно, потому что он прямо здесь говорит, что эти две спецификации очень сильно недофинансированы. То есть, ну, все упирается, понятное дело, в деньги, в приоритеты, но по-другому никак.
Все пользуются, а платить никто не хочет.
Ну,
ну ладно, СВГ, это про СВГ, а про MathML в меньшей степени. Это более нишевая вещь.
А помнишь, был такой браузер, который денег брал за себя?
Opera?
Угу. Ну, ты так неуверенно сказал.
Господи, но это была неловкая попытка брать деньги, потому что серийники были по всему интернету. Я, кстати, купил свой и потерял давно уж.
Вот. А про что Брайан не сказал в этой статье, что, например, тот же самый Details, что интересно, он сейчас находится в списке того, что обсуждается на Interop 2025. То есть его думают взять вот все текущие баги и в следующий год в Interop запихнуть. Но там мы в этом году пропустили анонсы, то есть на самом деле все пропосы уже на 2025 год закинули. Это было в сентябре. У них сейчас идет пайплайн, когда они приоритизируют из того большого списка предложений, что же они все-таки возьмут. И у нас там 2025 Interop будет только где-то в начале февраля следующего года. Нам его расскажут, презентуют и скажут, над чем будут браузеры сфокусированы. Но он, что интересно, да, details и summary, вот проблема рендеринга, про которую Брайан говорил, они туда попали.
Да, это здорово, и более того, мы уже в этом году видели, как кто там занимался этим, бывший Дэвид Барон, по-моему, раньше в Mozilla работал, сейчас в Гугле работает, он писал эксплейнер, там, как собирается summary details улучшать, и статейка выходила у Брамус или еще у кого-то, то есть некоторые браузеры уже заранее начинают работать над 25-м интеропом. Хитрецы.
Ну,
я хотел вкинуть маленькую спайси деталь про интероп. Я вот добавлю новую ссылочку в шоу-ноуты рядом с этой темой. Open Web Advocacy. Ребята, которые очень сильно любят Apple, и не только Apple, и вообще участвуют во всех судебных процессах по всему миру, чтобы заставить браузеры, заставить крупные компании открыть свои экосистемы для всех браузеров и так далее. То есть, чтобы у нас была справедливая конкуренция браузера на всех платформах. Так вот, они публиковали еще в октябре пост про нюансики некоторые, связанные с интеропом. И эти нюансики, насколько я понимаю, связаны с тем, что Apple участвует в этом всем. Нюанс один. В интероп не включены мобильные браузеры.
Угу.
То есть, если какая-то фича специфическая для мобильных браузеров, она в интероп не попадает, вопрос закрыт. У меня есть подозрение, что это связано с Apple. Но тут сходу сказать нельзя. И еще одна вещь. Процесс голосования закрытый. Ну, это можно по-разному объяснить. Но есть механизм вето. Если один браузер говорит «нет», то эта вещь не попадает в интероп вообще. То есть, и более того, браузеры не объясняют свое вето никак. То есть браузер просто молча, любой браузерный движок может сказать «эта фича не попадает в интероп, мы не говорим почему».
У всех есть вето.
Да, насколько я понимаю.
А есть информация, что вето пользуются публичные?
ты, по идее, не должен знать, что ветом воспользовались, потому что голосование секретное, но и раз механизм есть, скорее всего, им пользуются.
Ну, я имею в виду, мы пока не знаем, как именно это работает, мы только можем домыслы делать.
Да, да, да. То есть у меня есть ноль инсайдов. Это все со стороны компании, в которой работаю, Mozilla. Поэтому я тут могу только спекулировать на основе этого блокпоста. Но есть там не очень красивые стороны, которые, насколько я знаю, по, опять же, этому блокпосту и потому, что я слышал в сообществе, связаны с тем, что там участвует Apple, компания, которая не очень-то открытая, что касается их планов. То есть то, что они готовы коммититься и в открытую говорить, что мы в 2025 году будем работать над какими-то фичами, это уже огромные изменения в их стратегии. То есть Apple исторически не говорит, что они что-то будут делать. То есть они иногда пытаются сказать, что мы в следующем году что-то выпустим, но, скорее всего, они уже на полпути к этому достижению.
И самое главное, как мне кажется, да, вот то, что ты сейчас рассказываешь, это, конечно, все не красит всю эту историю, но в сухом остатке у нас все-таки есть год к году сфокусированные действия всех браузеров над дропом всех фичей вместе. И у них это получается. Да, я как понимаю, ну, есть, видимо, какие-то вещи, которые хочется запихнуть в интероп, и это не получается, это не очень хорошо. Но сама по себе идея, она работает. И Брайан Кардел, ну, вернемся к нему, да, что же он всем этим постом хотел-то? Вот он рассказывает, как все тяжело, что разрабатывать-то тяжело, ресурсы ограничены и так далее. Что он этим всем хотел сказать? Он говорит о том, что все, на чем мы фокусируемся в интеропе, это почти всегда какие-то вот такие более-менее вкусные истории, которые хорошо продаются и так далее, так далее. А вот какие-то старые вещи, как помните, когда-то Microsoft села и дописала тесты по CSS2.1. Никто этим не занимался, потому что да никому на это не нужно. Они вот сели, у них там что-то, я не знаю, у кого-то перекрыло, и такой, нет, мы не будем двигаться, пока не допишем все тесты. Дописали все тесты, посмотрели, оказывается, они не проходят ни в одном браузере. Такие, пришлось всем допиливать. Так вот, Брайан что предлагает? Давайте там раз, окей, это не каждый год, но раз там в 5, 7, 10 лет устраивать такие, я не знаю, интеропы вехи, я не знаю, я их так называю, что типа когда мы беремся не за новые фичи, а за какие-то очень старые вещи, которые мы постоянно хотим. Ну вот всем сообществом, да, мы понимаем, что здесь проблема, но мы постоянно из-за приоритизации ресурсов не берем это в работу. Ну, это можно отследить, да, тенденцию такую. И брать эти вещи, как бы вопреки всему, да, один раз, ну там в 10 лет пускай, да, и фокусироваться всем вместе. Он говорит, вот это бы ему, наверное, понравилось. Он не знает, как это все осуществить, ну потому что это, вы понимаете, это довольно сложный процесс, но кажется ему вот эта история более-менее нравится.
У меня есть чувство, что когда речь заходит про вещи типа summary details, я не знаю, почему я их называю summary details, а не details summary, что, в принципе, было бы логично, но так у меня в голове закрепилось, с этим уже ничего не поделаешь. Так вот, что касается details summary, это как раз то, что мы... Это как раз веха, которую мы пытаемся улучшить. Это не новая фича. Фича уже очень много лет. И кроме вот этой ситуации, то есть, в принципе, Брайану нравится эта идея, классная, и нет-нет, да, в интеропе мелькают какие-то вещи, которые типа, ну, блин, ну, пора уже разобраться с этим. Мы внедрили как попало, давайте выровняем тесты и прочее. И, кстати, да, мы очень мало говорили про веб-платформ-тесты. Я где-то прочитал в какой-то ишью, и вот меня это очень сильно порадовало. Один из инженеров браузеров говорит, ну, самый простой способ поправить какую-то фичу, самый такой интересный способ поправить какую-то фичу во всех браузерах, это написать тесты для нее. И когда браузеры смотрят на количество тестов, которые у них проваливаются, им становится неловко. И им уже сложновато потом отчитываться, что у нас все в порядке, потому что там теста нет. Поэтому реально, находите фичу, которая вам очень хочется, пишите для нее 20 тысяч тестов, у браузеров резко просаживаются все результаты, начинается паника, кто-то не получает премии, и в следующем году все приоритизируется.
Осталось только научиться это все делать. Ну, в общем, да. Ну и да, Брайан еще раз напоминает то, что я вначале сказал. Одной из возможностей вам помочь всему сообществу, вашей компании, если вы хоть как-то связаны с технологиями, которые не очень хорошо работают везде во всех браузерах, вы можете задонатить или нанять Игалию для того, чтобы они что-то допилили. У них это хорошо работает. они это делают с удовольствием, и мы это видели уже множество раз. Ну, окей, ладно, это интероп, как-то он работает уже хорошо, но вот мы ищем дальше, чтобы он работал еще лучше. Но этот интероп нам что позволяет? Он нам позволяет все время фичи пушить, а вот мы вроде разобрались с бейзлайном, да, но пока с медийной истории вокруг новых фичей как будто бы не разобрались. И вот Рэйчел Эндрю тут, то ли у нее подгорело, то ли она такая решила выйти и такая сказала, типа, ребят, надо поговорить кое о чем.
В середине ноября у Рэйчел Эндрю вышел пост про то, как нам разговаривать про новые фичи новой платформы. И она это все писала у себя в соцсетях как типа деврел для деврелов. Строго говоря, это вообще не обращено к разработчикам. Потому что разработчики — это аудитория всех этих высказываний. И речь как раз про высказывания и про политику информирования разработчиков говорит. То есть если вы просто пишете код, и вам все равно, ну, строго говоря, вам это не нужно. Но поскольку мы в каком-то смысле фронтенд-медиа, просто задумайтесь.
Ну, тут, наверное, важно еще сказать, если вы выступаете на конференциях, вы тоже попадаете в эту группу, а там все-таки разработчики часто тоже выступают.
Да, да, да. Поскольку мы вот как подкаст, как фронтенд-медиа, как спикеры на конференциях, как авторы своих, там, не знаю, каналов и соцсетей, где мы рассказываем про новые технологии, мне кажется, это нам тоже важно. И когда я прочитал этот пост, начал читать, вернее, этот пост, мне показалось, что там написано не Рэйчел Эндрю, а Андрей Мелехов, на секундочку мне показалось. Но потом я присмотрелся, нет, все-таки Рэйчел Эндрю. Я дальше расскажу, что я имею в виду. В общем, какая идея? Chrome внедряет фичи. Где-то я слышал в каком-то разговоре на днях, что типа у Chrome нет приоритетов, они все внедряют. Все, что им нужно, они внедряют, потому что у них есть куча ресурсов. И это здорово, потому что это всю остальную платформу тащит вперед. Иногда слишком тащит вперед и приходится переделывать. И вот, собственно, это и проблема. Когда у нас что-то внедряется в одном браузере, например, в Chrome, мы склонны, мы как подкаст вот этот, мы как разработчик, которым дико интересно разобраться в новых технологиях, начинаем об этом много рассказывать. И я сам грешен, я когда еще записывал видео у себя на YouTube, делал видео про кастомизируемый селект. Видео протухло настолько, что мне уже стыдно его открывать. Мне кажется, надо скрыть его с канала, потому что даже в канарейке со всеми включенными флагами, конечно, ни черта не работает, потому что синтаксис и вообще идея поменялась настолько, что я она даже не похожа.
Зато для археологов это очень важные будут находки.
Для археологов, да. Ну, в общем, есть такие нюансики, что когда мы о чем-то начинаем говорить слишком рано, это все протухает. Так вот, Рэйчел — контент-лид в Chrome DevRel. То есть она отвечает за весь контент, который выходит для разработчиков от имени Chrome. И это очень похоже на внутреннюю дискуссию внутри команды, потому что я вот смотрю, к кому она обращается, она не называет имен, но у меня есть чувство, что периодически она говорит, она так какую-то фразу начинает и говорит, знаешь что, Адам, может, нам не стоит хайповать на какую-то тему слишком рано?
А ты, Брамус, может быть, ты уже немножко отдохнешь?
Да, а ты, Брамус, ты чего? И это классно, что дискуссия внутри команды, которая на самом деле очень сильно влияет на все сообщество, это не вопрос. Рэйчел не спрашивает, типа, разработчика, а как вам нужно что-то подобное делать? Она говорит, вот есть такой вот подход. И кажется, мы будем видеть меньше хайпа и меньше, если у нее получится как бы приручить и успокоить своих этих слишком ярых коллег. Так вот, кажется, если все пойдет по тому, как о том, как Рэйчел рассказывает, кажется, мы будем видеть меньше хайпа, меньше историй про фичи, которые поддерживаются исключительно в одном браузере и которые еще очень сильно еще поменяются. То есть всегда, говорит Рэйчел, важно понимать, для кого вы, собственно, рассказываете об этом новом. Для тех, кто фичу будет реально использовать в продакшн-коде, или для тех, кому это просто интересно. И очень важно всегда формулировать вот эту идею в начале всех статей. И в частности, она рекомендует использовать для этого бейзлайн, и она, в частности, одна стояла за самой идеей, один из людей, который, собственно, это все продвигал, чтобы в начале всех статей было четкое понимание. Эта штука появилась вчера, или эту штуку нужно использовать уже сегодня, можно использовать и нужно использовать, потому что она приносит, она достаточно кроссбраузерная, она приносит очень много пользы и так далее, и так далее. Вот это вот сообщение очень часто теряется. То есть мне кажется, что в любой технической статье перед публикацией должно быть две жирные галочки, которые ты должен поставить. Вот эти вот два ключа, которые ты должен повернуть, прежде чем нажать «Отправить», «Опубликовать». Первый ключ — это уже моя добавочка. Есть ли точная, явная и очень видная дата у этого блокпоста, чтобы когда он отрендерился на сайте, чтобы было понятно, когда он опубликован. Это первый ключ. Второй ключ — где и как оно поддерживается. Более того, если это еще и интерактивный виджет, как вы можете иногда бейзлайн вставлять, который прямо вот при загрузке статьи отрендерится, какая текущая браузерная поддержка, это было бы идеально. Но если вы пишете в скобочках на момент публикации, еще что-то такое, это тоже становится понятно. В общем, многим статьям, многим инициативам не хватает подобного подхода. Я не помню название статьи на Smashing, но я помню, кто-то опубликовал много лет назад, по-моему, серию из трех статей, подробнейшую про какой-то синтаксис CSS, по-моему, то ли про ранний гридовый синтаксис VE, в Edge, в раннем, как еще до Edge, то ли еще что-то такое, что буквально спустя полгода, когда спека поменялась, стало абсолютно бесполезно. Это просто, вот как ты сказал, для археологов. Так нельзя делать. Нужно всегда понимать, для кого вы пишете и где что работает. И всерьез говорить о новых фичах, которые пока работают мало где или только-только начинают где-то работать, это значит отвлекать внимание разработчиков от момента, когда оно на самом деле может использоваться. Когда мы слишком рано всех захайпуем, люди попробуют и разочаруются, что это нигде не работает, или это страшно, или это криво транспилируется и так далее. И когда им спустя пару лет, те несчастные 30 месяцев или 2,5 года скажут, все, наконец-то можно пользоваться, они такие, не-не-не, мы пользуемся, ерунда какая-то, зачем нам это нужно, мы уже нашли другие библиотеки, способы, всякие там препроцессоры и прочие всякие синтаксические сахара, которые прекрасно работают, решают нашу задачу. Очень важно разработчиков, нас с вами и те, кто нас читают, слушают, не спугнуть. И одно дело рассказывать и хайповать про технологии, а другое дело спрашивать, это я уже говорю про инженеров браузерных, спрашивать мнение сообщества. И это тоже всегда очень важно подсвечивать. Я заметил за последние пару лет в разных спорах про masonry, про nesting, про еще что-то такое. Safari, Chrome спрашивают разработчиков, что им кажется правильным, и внедряют одно либо другое. Вот это классная и интересная дискуссия. Она не говорит супер фичи используем сегодня. Она говорит, будет здорово, если мы все с вами разберемся. И вот в этих дискуссиях, мне кажется, стоит принимать участие всем в сообществе, потому что оно не кричит вам «используй сегодня». Оно говорит вам, как бы вы хотели это использовать в будущем, когда оно станет доступным. Это огромный соблазн. Я знаю это чувство, когда хочется выйти на сцену, и я так делал сам, с докладом или записать какое-то видео, где всех шокировать и удивить. Вы не представляете, наконец-то, решение всех наших проблем. 20 CSS-фич, про которые вы никогда не знали, которые можно использовать сегодня, но нельзя. Но они поменяются. Это все нестабильно. Нам, как сообществу, мне кажется, вот людей, которые говорят о новых технологиях, очень внимательно нужно почитать этот блокпост Рэйчел Эндрю и внимательно следить за тем, как мы говорим о новых фичах.
Как бы тут сказать-то все это, донести свою мысль? Смотри, вообще с Рэйчел я согласен. Вот все, что она говорит. Но вот ту проблему, которую она подсвечивает. И на самом деле мы ее в подкасте даже упоминали несколько раз, что у нас гап между тем, как мы говорим о фичах, тем, как мы их смотрим, тестируем и так далее, наблюдаем всячески. И гап, когда мы можем это использовать в реальном программировании, на реальном рынке, он очень большой. Да, и проблема здесь в том, что мы просто через эти, я не знаю, 2 года, да не помним, что там в браузерах я ждал 2 года назад, чтобы оно появилось. Я же не веду себе дневничок. Да, вот я жду, и все, использую это обязательно. Там типа color без запятых внутри. Все, я вот собираюсь переписать весь свой код таким образом. Я не помню, когда это произошло. Я помню, что мы это обсуждали. А делаю я так это или нет, не знаю даже. Вот, но все, типа, испарилось из памяти. И она вот эту проблему подсвечивает хорошо. И мы, когда говорили об этом, мы очень радовались там появлению каких-то вещей типа там BCD Watch, да, или WebFeature Explorer, которые нам просто показывают, что фичи, которые вы можете использовать с этого месяца. Вот это хорошая история. Она, на самом деле, не так много имеет медийного внимания. Мы, кстати, буквально могли бы там же раз в месяц, по сути, переходят фичи в статус там baseline widely available.
Да-да-да, они в конце месяца подводят итоги, и дэшборд ноябрьский был очень скромный, по-моему, там 3 фичи появилось или 4 фичи. Но я думаю, нам стоит это включать, да.
Да, но суть в том, что вы эти фичи уже можете использовать. Вот это тот самый момент, то есть тот самый момент для сообщества. Вы их можете притаскивать к себе в команды. А без полифилов, без всего, ну, понятное дело, смотря на вашу собственную, ну, проектную браузерную поддержку, но в целом там 30 месяцев уже прошло с появления этого везде. И это вот прямое решение одной из проблем, про которые Рэйчел говорит. Рэйчел еще говорит, что, может быть, мы просто все будем лучше и начнем презентовать фичи с кучей нюансов и так далее, и так далее. Я, к сожалению, при всем хорошем, добром посыле этого всего, не верю, что это случится. Потому что это медийка. Медийка работает не так. Если вы перестанете это делать, будут делать другие. Если вы перестанете выходить на конференции с типа «Сейчас я вас удивлю 30 новыми CSS-фичами», будут выходить другие. Это так работает, к сожалению. То есть здесь как будто бы мы уже... То есть это история as is. Все. Оно вот так. Мы можем много говорить, как это фигово и так далее, и так далее. Но я не верю в изменения вот в этой части. Будут просто появляться другие люди. Вы можете у себя в постах, вы можете у себя, там, я не знаю, на шоу каких-то в YouTube указывать бейзлайны, указывать даты, все про то, что говорит Рэйчел. Но сама по себе разработка браузеров, она ведь какая? У нас, простите, Canary доступен для всех. А зачем он доступен для всех? Зачем нам видеть фичи для всех до того, как они вообще где-либо работают? Потому что разработчики браузеров хотят, чтобы мы в сообществе посмотрели на них, попробовали их, дали, возможно, свой фидбэк, чтобы была возможность это еще исправить. А как же мы это будем делать, если вот нам говорят, что не надо этого делать? То есть тут вот двоякая история. Разработчики хотят обратную связь. И они весь свой процесс делают публичным. И этот процесс порождает все остальное. Тут от этого не уйти. Я понимаю, как бы, горечь Рэйчел, но, боюсь, тут это уже не исправишь.
Ну, есть еще одна вещь, про которую я уже упоминал, и мы много раз про нее говорили, именно в этом контексте. Бейзлайн. Когда вот я слышу, люди говорят, бейзлайн бесполезен, ну, в частности, вот упоминаемый там Андрей Меликов в самом начале, он любит говорить, что бейзлайн какая-то плохая фича и так далее. Непонятно, как ей пользоваться, потому что есть браузер, который не обновляется, и так далее, и так далее, и так далее. Одна из, и это как бы мой типичный аргумент в таких спорах, одна из идей в основе бейзлайна — это правильно рассказывать разработчикам про новые фичи. Не засовывать ваш конфиг, автоматически транспиляцию, там, не знаю, подключение полифилов и прочее, прочее, прочее для вашего продакшн-кода, а просто такой, знаете, вот вы себе ставите будильник на утро или ставите таймер, когда у вас, не знаю, там в духовке что-то там готовится. Вот момент, когда фича появляется во всех браузерах, это очень четкий момент во времени. Мы вот на MDN, над фичами, над большинством фич, и этот список постоянно растет, 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 мы скоро покроем весь оставшийся MDN, ставим плашечку, в которую можно развернуть и посмотреть дату, когда эта штука стала, типа, появилась во всех браузерах, или когда она стала widely available, то есть прошло там 2.5 года. Так вот, эти вещи имеют абсолютный тайм-код, когда они случились. И значит, что в момент, когда они случились, это отметка во времени, это инфоповод для всех разработчиков. Написать статью, написать пост, написать твит, выступить с докладом. И этот таймер, сработав звоночек, запускает еще один таймер на 2.5 года, и у тебя снова есть инфоповод, чтобы об этом поговорить. Вся медийка, Леша, очень любит инфоповоды. Люди сложнее высасывать из пальца темы.
Но вот вторым инфоповодом никто не пользуется на рынке.
Инфоповодом, когда это widely available, в этом смысле?
Да.
Слушай, ну, строго говоря, baseline сам по себе еще не widely available, еще не прошло 2.5 года с его появления.
Ну да.
Надо будет такой мета, я себе в календарь поставлю мета-звоночек, мета-событие, когда сам baseline станет widely available, и надо пошутить на эту тему.
Да, ну, в общем, тут вот ты правильно говоришь, это второй инфоповод, который могли бы использовать, но его не используют. И это, мне кажется, одна из проблем. То есть, точнее, это одна из вещей, которую можно было бы пофиксить. Она будет немножко странно звучать, потому что, прикинь, был год, когда мы полгода чуть ли не через каждый или даже в каждом выпуске говорили про ХЭС. ХЭС. Никто не мог использовать, но как бы...
Я уже устал от этого, я помню.
И потом мы такие через 2.5 года такие, ребят, а теперь вы можете пользоваться ХЭСом. И все такие... и что нам, переслушивать все ваши вот эти 30 выпусков 2.5 года назад?
Ну, строго говоря, мы как подкаст за последние пару лет тоже поменяли наши подходы, которые довольно близки к тому, о чем говорит Рэйчел. Я помню, что мы обсуждали супер-супер-супер черновики очень подробно. Мы стали, кажется, более консервативными в этом смысле. Ну, и у нас появились новые ведущие, который менее интересен хайп и более интересна практика. У нас есть рост какой-то, на мой взгляд, это все-таки рост в сторону меньше хайпа, больше пользы. И вот это высказывание Рэйчел очень в сердечко попало. Я думаю, мы будем его применять и вот в этом подкасте тоже. Несмотря на то, что мы медийка, мы хотим делать это... Мы считаем нашу работу важной достаточно, чтобы относиться к ней ответственно. Ну и у нас постоянная рубрика «Любимый редактор Леши». Мы почти неделю не говорили про Z.
Ты будешь смеяться, но я с каждым выпуском вижу все больше и больше людей, которые попробовали для себя и довольны. То есть прямо в разных чатах люди приходят такие, ладно, попробуй. И такие, блин, а реально прикольно. Так вот, какая тема сегодня у нас будет про Z? На самом деле не то чтобы про Z, она больше про то, что нас окружает всех разработчиков. Это AI, и инструменты с помощью AI, и то, что уже, я думаю, вошло в обиход в регулярно. Кстати, Вадим, вот ты когда занимаешься документацией, у тебя где-то рядом есть AI-помощники, признавайся? Помогают тебе?
Я в VS Code пишу все, и код, и прозу, и тексты. Я не использую Copilot для текстов практически. Он иногда подсказывает какую-то ерунду, но я игнорирую. Но для кода, да, довольно-таки часто использую его, переключаю разные модели, потому что мне очень часто нужно накидать не продакшн-код, а код, который быстренько что-то сделает. И для этого всякие модели подходят прекрасно.
Угу. В общем, Ричард Фельдман тут написал статью в блоге Z о том, что же делать с контекстом, который у вас находится за рамками вашего редактора, за рамками вашего кода, но который вы хотели бы использовать при разработке. И тут произошли большие события, ну, как для кого-то большие, для кого-то нет, которые позволяют всю эту историю двинуть. Но для начала расскажу, что вообще происходит. То есть о чем озаботились ребята из редактора? Они говорят, что у нас уже есть вот помимо Code Completion, про который ты, Вадим, говоришь, есть же еще чат-бот, да, встроенный и в VS Code, и в Z, и в другие редакторы, где ты можешь напротив своего проекта поговорить о своем проекте, ну, то есть помещая в контекст тот код, который у тебя есть в проекте, прямо к чат-боту и обсуждая вместе с ним его. Вот, то есть он чем отличается от обычного какого-нибудь чат-GPT, то есть отдельного чат-бота, тем, что он может больше контекста содержать в твоем проекте. И тебе это, соответственно, удобно. Так вот, в целом это уже работает какое-то время, ну, давно, да, наверное. Уже есть возможность помещать в Z, там есть отдельные прямо слэш-команды, когда вы можете в ассистент-панель помещать дельту, то есть это ту разницу, которая произошла только что в ваших файлах. Это сообщения из диагностики, это какие-то ту область, которую вы выделяете, там весь таб или весь терминал прямо контекстом к своему чат-боту и поговорить об этом. И ребята озаботились. Окей, мы с этой задачей справились. Но на самом деле хочется большего, потому что мы, когда разрабатываем какие-то проекты, мы не работаем только с кодом. У нас на самом деле есть еще вещи, которые находятся за пределами кода. То есть это, например, стэк-трейсы, ну, допустим, да, в каком-то в продакшн-виде, да, мы же куда-то собираем, например, в центре или еще куда-то, и хотелось бы иметь, например, доступ к этой информации. У нас есть, если мы работаем с базами данных, то есть если вы фулстек или бэкэнд разработчик, фронт, наверное, реже, но тем не менее, вы хотите там иметь доступ к схеме, к, я не знаю, к запросам. Оно не находится у вас внутри базы, внутри редактора, но как бы вы с этим работаете. Еще есть аналитика, телеметрия, в общем, много разных outside вещей, с которыми вы можете хотеть работать, разрабатывая проект. И до этого дня, так красиво он написал, до этого дня мы как с этим справлялись? Ну, обычно, по классике, копипаст. То есть мы шли туда, копировали оттуда, приносили туда, вставляли и что-то пытались поговорить об этом. Он такой говорит, это прям темные века, но не сегодня. Сегодня у нас появилось нечто новое. И он рассказывает о том, что они у себя реализуют протокол MCP, это Model Context Protocol, который тоже на этой неделе команда Anthropic, это которые делают Claude. А они, вы уже знаете, да, наверное, что они с Z-ом в явной связке какой-то, потому что они все пишут, то есть антропики пишут на Rust и используют для этого Z, поэтому они в том числе инвестируют в Z, чтобы он становился все лучше, лучше и лучше. И раньше Anthropic сделали так, чтобы в Z появился бесплатный Claude 3.5, то есть вы можете с ним работать. Вот. А теперь Z, инициативу MCP, ну, она на самом деле не то чтобы инициатива, а общая какая-то история, поддержали.
Я у себя в Copilot, как я уже говорил, имею возможность выбирать разные модели, и у меня там есть GPT-4o, O1 mini, O1 preview, и, кроме прочего, вот всех вот этих чат-GPT-шных моделей есть еще Claude 3.5, Sonnet тот самый. У него написано в скобочках preview, но не знаю, что это значит. И я вот недавно перевозил свой бложек с Common.js на ECMAScript модуле. Там, к сожалению, много всего было написано. Это было не так просто. API меняется у пакетов в зависимости от того, там как Common.js или ECMAScript. Ну, то есть что, это была очень нетривиальная задача. И я попытался это все с помощью чат-GPT-шной модели сделать, некоторые вещи. То есть скармливаешь файл и говоришь, сконвертируй это из Common.js в ECMAScript. Было интересно, как это получится. Вообще очень плохо. Очень тупо.
Серьезно?
Да. То есть скармливаешь файл, и он либо фантазирует вещи, которые не работают, либо что-то забывает, какие-то нюансы. То есть в моем случае... То есть простые вещи, то есть сконвертировать там require в import, вообще без проблем. Переписать API-шечку, чтобы были правильные вызовы всех этих вещей, в принципе, норм. Но когда касается более сложных структур кода, где все эти вещи потом начинают использоваться, какие-то вещи про какую-то асинхронность забывает, про еще что-то такое, синтаксис как-то. Ну, в общем, на 80% все хорошо, а в оставшиеся 20% ты ломаешь голову и думаешь, господи, лучше я руками все это сделаю. То есть было плохо. Но когда я переключил на Claude, все произошло очень быстро и классно. То есть я почувствовал прям принципиальную разницу между чатом GPT и Claude'ом этой моделью, что касается перевода вот именно с Common.js на ECMAScript модуль. Мне прям очень... Я впечатлился. То есть там тоже были всякие нюансики, странный нейминг, какие-то вещи, но это были вопросы подчистить это все. Принципиальную задачу он решил.
На самом деле, то, что ты говоришь про VS Code, что у тебя появился Sonnet, это же совсем недавно произошло, как раз вот когда GitHub на Universe с вами рассказывали, что они хотят теперь мультимодальность. И на самом деле у тебя и Gemini должен уже появиться, или вот-вот появится, то есть ты сможешь там выбирать любые модели под свои задачи. И да, уже доказано, что разные модели лучше подходят для разных задач, поэтому мультимодальности пытаются добавить. Но возвращаюсь к Z, к антропику и к Model Context Protocol. Что ребята задумали? Они на самом деле сделали очень хитро. Они посмотрели на уже довольно хорошую идею, которая очень сильно помогла тулингу. Это Language Server Protocol. Да, это у нас история про то, что мы можем написать отдельно сервер, который можно будет подключать к любому редактору. То есть у редакторов не будет необходимости реализовывать синтакс highlight, этот самый код completion, я не знаю, вот развертка вся и так далее, и так далее. В каждом редакторе отдельно. То есть вы пишете один раз language server протокол там для какого-нибудь, я не знаю, JavaScript, TypeScript, и подключаете его к любому редактору, и это очень сильно ускорило тулинг, да, ускорило разработку тулинга. К тому же самому Z, редактор, написанный совсем недавно, вот начали подключать уже готовые language server протоколы. И language сервера, которые используют language server протокол. И ребята посмотрели на эту идею и решили реализовать похожее, но для связи разных моделей с внешним миром. То есть это протокол, который сервер для которого вы можете написать на Python, но и на TypeScript. То есть для нас, для фронтендеров, это, в принципе, вполне себе посильно. Там есть SDK, вы его берете и с помощью него описываете себе сервер. Этот сервер что делает? Он умеет общаться с каким-то источником вашей правды, ваших данных, любых на самом деле, абсолютно все равно. Он просто умеет общаться с базой данных, он умеет общаться, я не знаю, ну, с чем угодно локальным. Они хотят сделать еще и ремоут-историю, но это чуть позже. С чем-то локальным. И с этим сервером общается клиент. Клиент может быть кто угодно. Это может быть редактор. Вот Z будет таким клиентом, который через MCP будет общаться с какими-то вашими контекстами. И это может быть просто чат-бот какой-нибудь. Ну и кто угодно, на самом деле, неважно. То есть это общая история, открытая история, которую могут использовать любые AI-инструменты на рынке. То есть сама по себе идея очень хорошая. И как это делает у себя Z? То есть это частный пример этой всей интеграции. Они сделали возможность, чтобы... Ну, у них, напомню, есть ассистент-панель, в которой есть слэш-команды, с помощью которых вы передаете контекст. Вы можете написать расширение для Z-экстеншена, расширение для Z, которое добавляет новую какую-то слэш-команду. И эта слэш-команда может общаться через MCP с каким-то сервером, который будет отдавать знания о чем-то вашем локальном. То есть, например... Тот пример, который уже был сделан. Есть уже написанный Z Postgres Context Server, то есть это сервер, который стоит где-то локально, который умеет общаться с вашей базой данных. И есть расширение для Z, которое дает команду PG, там, схема, PG, там, еще что-то, прямо в ваш ассистент-панель. То есть вы, разрабатывая, не знаю, какой-то код, можете в ассистент-панель сказать, напиши мне запрос, не знаю, к SQL, который будет вытаскивать то-то и то-то. И передаете ей в контекст вашу схему всей вашей базы данных. Он ее читает, смотрит и дает вам запрос в рамках вашей схемы, вашей базы данных. И идея в том, чтобы не переключаться из окна. То есть вам не то, что не нужно выходить из редактора. Вы вообще остаетесь в одной панели, это вот то, что ребята говорят, и никуда не выходите. У вас все при себе. Основная идея такая. Как это может использоваться во фронте? Да, да, понятное дело, мы можем подключить там сентри, логи, ошибки, диагностику и так далее, и так далее. Но, например, уже ребята написали несколько в антропике серверов, которых уже можно взять и попробовать, то есть не писать самостоятельно. Это и сервер, который просто файлы вытаскивает из файл систем, это сервер, который работает с GitHub, с GitLab, с Git, с Google Drive. Но это в том числе и, например, Puppeteer. То есть вы можете обращаться из своей панельки, забирая контекст из каких-то команд, которые будут выполнять у вас Puppeteer. Вы буквально можете сказать, посмотри на эту страничку, сделай несколько кликов, и тот результат, который получится, передай мне, пожалуйста, в контекстное окно. И уже запрос в AI, да, который вы задаете, будет задан вместе с этим контекстом, то есть поверх этого контекста. И вы уже можете делать для себя какие-то выводы, получать какой-то нужный результат и так далее, и так далее. Или, например, сервера, которого еще нету, да, но я почему-то сразу об этом подумал, тот же самый CanIUseDB. Но почему бы для нее, ну, напротив нее не сделать сервер, который будет общаться по MCP-протоколу, и вы контекстом ваша ассистент-панель в какой-нибудь, да, ваш чат GPT, можете собирать настоящие данные о поддержке тех или иных фичей в браузерах. И уже поверх этого задавать свои вопросы. То есть вам не нужно ждать, когда там браузеры, эти AI-инструменты сходят, там переиндексируют всю эту информацию. Вы можете напрямую это передавать и уже спрашивать поверх этого. Это фича, которой, в принципе, там мы, фронты, можем пользоваться постоянно. Ну и так далее, так далее. У вас может идея вокруг этого крутиться дальше.
Ну вообще всю базу данных... Есть, скажем так, несколько баз данных, которые внутри CanIUse используются, но если говорить про вот ту, которая основная, самая стабильная и которая описывает большинство фич, это Browser Compat Data, BCD. Это, в принципе, NPM-пакет, который, ну, можно с всяким там unpackage'ем из него сделать JSON и загрузить его на лету.
Ну да.
То есть, и более того, недавно Пол Кинлан делал какое-то исследование, я скину ссылку, он брал как раз BCD и скармливал ее LLM-ком, и какие-то графики на этом основе строил, было тоже интересно. То есть, в принципе, информация доступна, вопрос в том, что она не в том формате, не в том, может быть, не в том формате, который хочется, но, да, потенциально можно скормить.
Ну, основная идея у этого всего какая? То есть мы, если и так общаемся с нашими ассистентами, да, наша задача обогатить наши ассистенты нужным контекстом. И тогда ответ ассистента будет наиболее подходящим для нас. Вот у меня перед глазами есть хороший пример интеграции. Тот же, ну, это немножко не про веб-разработку, но тем не менее, да, около наших тулингов вы должны это понимать. Есть Notion, я думаю, кто-то из вас знает его, у них есть Notion AI, и они умеют работать внутри Notion в рамках запросов, да, с информацией, которую могут получать из вашего корпоративного Slack, из вашего корпоративного GitHub и из вашего Google Drive. И это, на самом деле, дает очень сильное такое обогащение контекстом, потому что он буквально знает, где, о чем вы общались в переписках, какие у вас есть файлы и какой, я не знаю, какие иши у вас есть в GitHub, и может лучше отвечать на те или иные рабочие вопросы.
Но главное, чтобы не рассказывайте вашим безопасникам об этом.
Не-не, там же, вот, например, если говорить про privacy и про безопасность, очень хорошие вещи, там для Model Context Protocol у него есть отдельная страничка с описанием того, как он работает. На самом деле не очень сложно, но история про то, что, например, база данных, да, ты же сразу думаешь, я не хочу, чтобы моя база данных куда-то улетала. Но она, например, вся то, что история локальная изначально, она, во-первых, никуда в интернет не экспозится. Во-вторых, сервер MCP ничего не будет знать про ваши данные и так далее, и так далее. Он только забирает ту необходимую информацию, которую ему передает, ну, которую вы описываете, что будет передаваться, да, и ничего лишнего не передает в контекстное окно. То есть в этом смысле ребята думали о privacy в том числе. Ну, а так-то, да, конечно. Ну, слушай, ты говоришь про безопасников. Если ты работаешь в Notion, в Slack, GitHub, Google Drive, у тебя, в принципе, все уже не совсем у тебя.
Да, но там есть policy, понятные внутри этих продуктов, куда информация девается, есть опыт отрасли, есть там всякие ревью, которые регулярно делают безопасники всех этих продуктов. А если к нему добавляется черная коробка в виде LLM-ки?
Я думаю, для нее policy тоже описано уже. Это все-таки ребята, которые с Enterprise работают.
Там есть нюансики, что регулярно всплывает протекание контекстов между сессиями и прочее. То есть ты как бы спросил у LLM-ки, что предыдущий пользователь спрашивал. Ну, вот такие вещи. Ну, я конечно, наивное предположение делаю, но вот похожие вещи, к сожалению, как утечки памяти у нас бывают в софте, вот так же утечки в рамках модели тоже могут случаться. Такое себе, такое.
Ну, в общем, инициатива, мне кажется, очень хорошая, потому что если она выстрелит как LCP, то у нас может быть такой, типа, тоже еще больший бум при протекании разных контекстов в те инструменты, которыми мы пользуемся. И, соответственно, ответы будут гораздо лучше. То есть посмотрите, приглядитесь. Да, и если вы еще не пользовались редактором, попробуйте хотя бы, он довольно неплох.
Когда ты уже рефералку начнешь выкладывать?
А у меня, знаешь, у меня также же было с Атомом. Вот на заре Атома, пока он не испортился, я тоже был вот им прям этим ярым поклонником, потому что он был хорош, он был быстр, он был вот такой, знаешь, свежим, таким, как надо. Вот Z сейчас такой же. Ну и давай последнюю тему коротенько, она такая, а вы знали чё? А вы знали чё? JavaScript принадлежит Oracle. Ты знал?
Да, к сожалению, знал.
А вот я уверен, большинство разработчиков вообще даже не представляет, что вот фраза JavaScript является товарным знаком, и он еще и кому-то принадлежит.
Алды помнит, что документацию в Internet Explorer по JavaScript писали не для JavaScript, а для JScript.
Было.
Потому что Microsoft не могли использовать оракловскую трейдмарку JavaScript, они писали JScript. И разработчиков это немножко, надеюсь, я ничего не путаю, конкретное название, там было какое-то сокращенное название JavaScript, и разработчиков это, конечно, путало. Типа у них собственный сабсет JavaScript или что у них там в Microsoft. И глядя на поведение Internet Explorer, казалось, что они просто API JavaScript случайно совместимы с JavaScript. Но на самом деле все было реализовано по тем же самым спекам, просто было много ошибок. А тут вот пора вернуть бренд всем нам, да, или как?
Ну да, тут Райан Даль вышел и такой говорит, возвращайте все на свои места, хватит уже. 25 ноября как раз этого года Райан Даль сказал, что все, мы запускаем петицию, мы хотим, чтобы компания Дина прям подала официальную петицию в ведомство по патентам и товарным знакам в США с требованием отменить товарный знак JavaScript. И они попросили всех там разработчиков и так далее подписать эту петицию. Там было больше 14 тысяч подписей, причем там именитые люди, там типа создатели самого JavaScript бренда Nike, все подписались, там создатели NPM, создатели Node.js, в общем, все создатели всего, чем мы пользуемся, все подписали, сказали, отдайте JavaScript. И Райан говорит, что это важный шаг будет к тому, чтобы наконец-то освободить JavaScript от всех юридических ограничений и признать его общим достоянием. И мы такие... Ну, наверное, вы, слушатели, сейчас, кто-то из вас точно думает, какое мне вообще это имеет значение, зачем мне вообще это знать? Я тоже некоторых вещей не знал, но оказывается, конференции в Европе, например, как JSConf, называются JSConf не потому, что это классное и короткое название, а потому что JavaScript-конференц нельзя использовать. Это запрещено. Или что спецификация ECMAScript называется не потому, что это классно. Это прикольное имя, прикольно типа называть спецификацию немножко отлично от самого языка, чтобы такое, типа, знаете, было такое небольшое недоразумение, как будто бы. Нет, она так называется, потому что нельзя спецификацию называть JavaScript спецификацией. Слово JavaScript нельзя использовать нигде, оказывается. То есть, если вы его, конечно, писали и не задумывались об этом, ну, просто вы не думаете о никаких юридических рисках, или вам может не прилететь, ну, или просто не думаете, да, об этом. А оказывается, за использование JavaScript в любом месте, в коммерческом в том числе, вообще-то может прийти Oracle и сказать, ребята, вы нам забыли принести денег, принесите, пожалуйста.
Ну, потенциально. Насколько я понимаю, случаев не было применения.
Да, все правильно. Потенциально могут, но Oracle... довольно странную позицию все это время занимала. Потому что к ним и правда принадлежит этот товарный знак. И мы знаем Oracle как довольно такого серьезного борца со своей этой самой, со своим имуществом. Они обычно всегда везде приходили. А тут они вроде столько лет имеют возможность и ничего с этим не делают. Причем Oracle даже не использует этот товарный знак. У них было несколько продуктов. Это продукт для Oracle Cloud, Jet какой-то там, JavaScript Extension Toolkit. Я никогда не пользовался этим, не знаю, что это такое. И у них даже была своя виртуальная машина, GraalVM, которая поддерживала JavaScript, но он тоже являлся не канонической реализацией языка, а вот чем-то рядом. И почему вообще Райан Даль пришел? Потому что, ну, смотрите, ребят, Oracle, вы, во-первых, вроде как не используете свою торговую марку в коммерческих целях. Ну, не видно, чтобы вы использовали. А вы ее не отдаете. Вы не преследуете использование ее по интернету. Ну, на кой черт она вам нужна? Ну, отдайте уже, как бы. И их вся доказательная база, она строится на чем? Что кажется, что JavaScript — это уже такое общее достояние. Да, потому что это универсальное название для спецификации ECMA-262, что миллион разработчиков этим пользуются и вообще никак не связано с Oracle, никак от них не зависит. Да. И, в принципе, по закону, даже если вот прям так говорить, да, товарные знаки, ставшие общепринятыми терминами, не могут оставаться зарегистрированными. Поэтому они подали петицию. А, точнее, они подали, да, петицию в патентное ведомство и требует снять ограничения. Вообще они думали, что Oracle придет и сам все это сделает. Скажет, ладно, вот вам с барского плеча, забирайте. Но это Oracle. Они так не сделали. Поэтому пришлось подавать настоящую петицию. И теперь мы ждем 4 января, потому что Oracle до этого времени есть возможность ответить. И вот Райан описывает несколько сценариев, что будет дальше. Потому что если они не ответят, то дело перейдет в статус по умолчанию, и товарный знак, вероятно, будет отменен. И Дина надеется, что Oracle не ответит. Но, в принципе, они готовы оспаривать, если вдруг Oracle решит побороться за этот товарный знак, они готовы оспаривать, потому что в последнее продлевание, а товарные знаки надо продлевать, да, что вы еще имеете на него право. Последний раз, когда Oracle продлевал товарный знак, это был 2019 год, они сослались, они показали скриншоты в подтверждение того, что они используют эту товарную знак. А скриншоты Node.js, к которому никакого отношения Oracle не имеет. И Райана Дали, я думаю, это, кстати, основной поинт, из-за чего он вообще всю эту движуху начал. Его, мне кажется, это взбесило, потому что Райан Даль, автор Node.js, да, изначальный, сейчас он Дина пишет, видимо, когда узнал, офигел.
Не, ну они используют Node.js как инструмент, но к его разработке никакого отношения не имеют, да, да.
Да, и поэтому он такой, типа, какого фига, тут мошенничеством попахивает, давайте как бы возвращайте это всего. Вот, и вот теперь посмотрим, что будет.
Вот давай чуть-чуть шаг назад. Зачем это Дина сейчас? Просто медийная шумиха? Ну, типа, запустили стабильный релиз Дина, все переписали, все, продакшн-код летит, теперь можно заняться чем-то...
А, в этом смысле? Может быть, это какая-то и медийное внимание к этому ко всему. А может быть, они хотят Дина назвать, я не знаю, JavaScript сервер, JavaScript Engine. Может быть, еще как-то, знаешь, что, типа, название более подходящее. Потому что Node.js тоже называется не JS не просто так, потому что не может Good JavaScript использовать.
Ну, кстати, да, да. JavaScript Runtime какой-нибудь или еще что-то такое. Это было бы классное имя для тех, кто, ну, для какого-нибудь CTO, который выбирает, на чем бы проект написать.
Угу.
Смотрит на список рантаймов такой. Ну, это JavaScript Runtime, конечно, его надо выбрать. А ECMAScript, что такое ECMAScript, первый раз слышу.
Да. Причем, знаешь, если в историю еще разочек копнуть, на самом-то деле, как все было? Вообще в 96-м году пытались JavaScript отнять как торговую марку. Из-за этого и появилась тогда ECMAScript, потому что тогда это все принадлежало Sun Microsystem, который теперь Oracle, и они просто отказались передавать этот товарный знак. Помнишь, там еще была такая-то... У них и Java была с этим, с чашечкой кофе, да, синенькой, которая красная была. И они это все держали при себе, типа, видимо, на всякий случай. И еще тогда Брэндон Ай, как я понимаю, пытался это все забрать, но отказывали, все это время отказывают. Сейчас, почему именно сейчас это произошло? Не знаю. Либо это, знаешь, это гештальт, который надо закрыть Райану, потому что его эту самую ноду использовали, он просто это недоволен этим. Либо и правда хотят переименовать я.
Как бы то ни было, все справедливо, и мне кажется, стоит это сделать.
Да, но зато смотрите, если это произойдет, и JavaScript станет общеупотребимым термином, мы наконец-то можем называть и конференции, и подкасты, и сообщества, и вообще все что угодно спокойно JavaScript, не думая о юридических рисках, если вы какой-то большой игрок. Понятное дело, за маленькими игроками в принципе не ходят, и вы там делаете, что хотите, да? Но за большими вообще-то приходят всегда.
Поразительно, конечно. Я всегда думал, что JS — это просто удобное сокращение.
А прикинь.
А это, оказывается, способ избежать иска. С вами был 451 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Сам по себе Вадим Макеев.
И не только менеджер Алексей Симоненко.
Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти. Ждем ваших вопросов на подкаст webstandard.ru. Мы обязательно ответим на самые интересные. Ну и услышимся на следующей неделе. Пока.
Пока.